Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 847-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к 14 главе книги пророка Иеремии. Я хочу вернуться сегодня к началу главы, потому что в прошлый раз мы начали беседовать об этой засухе, но некоторые важные вещи я сказать в прошлый раз не успел. Итак, 14 глава, и на самом деле это начало раздела. И раздел этот идет до 17 главы включительно. Это пророчество было высказано во времена царя Иоакима. Как вы помните, царь Иосия побежал впереди Господа и решил сразиться с Нехао, фараоном египетским. Ну и, собственно, Иосия погиб как раз в этой битве, в это сражение. И вы помните также, что Иосия был, если говорить по-человечески, главным защитником пророка Иеремии. После смерти Иосии все стало плохо для Иеремии, но самое главное, что после смерти Иосии народ стал погружаться в идолослужение, и падение было все глубже и глубже. И вот в ответ на это падение начинается засуха. И эта засуха стала Божьим судом. Это уже не попытка привлечь внимание, потому что мы с вами скоро увидим, что внимание тут уже привлекать некого, потому что Бога уже не слушают. Мы с вами видим страшное опустошение земли. Земля растрескалась, читаем мы с вами в 4 стихе, так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. То есть не будет урожая, грядет гибель, скот не приносит приплод. Даже если приносит, то не может вырастить, потому что нет воды, нечего пить. И все это потому, что Бог судит свой народ. Перед нами одна из великих засух в Писании. В Священном Писании описывается 13 крупных больших засух. Эти люди отвергали источник воды жизни. Результат оказался страшным. Я в прошлый раз как раз об этом не успел сказать. Христос говорит: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Мы знаем, что Он дает воду живую, Он дает воду жизни. В том же Евангелии от Иоанна, 4 глава, Он говорит об этом с женщиной-самарянкой. И в Древнем Израиле уже было понимание того, что источник воды – это Бог. Если нет воды – значит, возникла некая проблема, причем серьезная проблема в отношениях между Богом и человеком. Засуха не случайна. Сегодня многие пытаются объяснить нашу жизнь какой-то случайностью или стечением обстоятельств, как говорят, неблагоприятное стечение обстоятельств. Нет, здесь ничего подобного. Здесь есть полное понимание того, что засуха не случайна. И вот начинается молитва Иеремии. «Хотя беззаконие наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы перед Тобою». Читаем мы в 7 стихе. Иеремия занимает свое место среди народа, как один из грешников, как один из виновных. Он не хвалится тем, что единственный он пророк, все плохие, я хороший. Его изгнали, им пренебрегают, и все равно он не оставляет этих людей. Он обращается к Богу от их лица, он обращается к Богу как их представитель. Сегодня очень легко верующим людям просто критиковать других, ну и заодно возвышать себя. Помните, как тот фарисей, который говорил: «Спасибо тебе, Господи, что я не такой, как вот этот мытарь и, в принципе, вот эти вот грешники. Я делаю то-то и то-то, а он такой негодяй. Вот спасибо тебе, что я не такой». Нет, у Иеремии были совсем другие молитвы. Он говорит: «Мы отступили назад, мы согрешили». Он включает себя в число этих людей. Знаете, что вам скажу? Если вы также можете отождествить себя с Божьими людьми и обратиться от их имени к Богу, тогда и только тогда вы имеете право говорить Божьим людям о Божьем суде. Но пока этого не происходит, есть смысл особо не кричать. Нет, я не призываю замалчивать богословские истины. Я про другое. Есть христиане, которые готовы осудить всех и вся. Но только не себя. Их проповеди бывают сокрушительными, но проповеди их также тяжелые и неисцеляющие. Это когда мы начинаем говорить: «Вы будете осуждены, а вот у нас все круто, у нас все замечательно». Иеремия же говорит: «Мы согрешили». И дальше мы видим, как тьма продолжает сгущаться. Кажется, уже больше некуда. Но ведь Бог предупреждал о том, что дальше будет еще хуже. 13 стих. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте». Вот с одной стороны это сгущающаяся тьма, ситуация, которая все хуже и хуже, но с другой стороны лжепророки, которые предсказывали мир, безопасность, процветание, и все должно быть замечательно, все должно идти лучше и лучше. Однако замечательно не было. Жизнь людей была такова, что Бог должен был их судить. Иеремия смотрит вокруг, и он молодой пророк. Ему ведь еще не так много лет. И у него возникает вполне резонный вопрос. А может быть, он неправильно доносит Божие Слово? Потому что рядом с ним другие люди, которые вроде бы от Бога, говорят совершенно противоположные вещи. Он с любовью к людям говорит о суде, они же говорят, что все будет хорошо. И вот здесь он обращается к Богу и говорит: ну что мне делать, как мне к этому относиться? И 14 стих: Бог подтверждает истинность его слова, Бог укрепляет его в решимости проповедовать. 14 стих прочитаю. «И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им: они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». То есть пророки говорят о том, что им хочется. 16 стих. «И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хранить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их. И я изолью на них зло их». Я хочу обратить ваше внимание вот на это возвращающееся зло. «Я изолью на них зло их». Источник этого зла – они сами. Если хотите, это зло отраженное. Бог начинает отражать зло людей на них самих, потому что они отказываются каяться. Сердце Иеремии разрывается от этого слова. Однако Бог хочет, чтобы люди поняли. Именно так чувствует себя он сам. Сам Творец неба и земли. Сам Бог, который избрал свой народ. Иеремия не только доносит Божие слово, он еще и выражает состояние Божьего сердца. Он еще и выражает его чувства. 17 стих. «И скажи им слово сие: да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». Вот ощущение Бога от того, что происходит. И сегодня, когда мы с вами говорим Божие Слово, очень важно, чтобы говорилось оно с подлинным состраданием, с сокрушенным, а не с надменным или холодным сердцем. Иеремия очень хочет молиться за свой народ. Он уже молился, и он продолжает молиться. И вот тут ситуация, когда Бог его одергивает. 15 глава, 1 стих. «И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Люди перешли границу. Для них уже нет ни помощи, ни надежды, ни Божьего заступничества. Бог уже не слышит их молитву. Помните, как молился Моисей об Израиле? Помните, как молился Самуил? Таких молитвенников еще поискать. Ну а сейчас Бог говорит Иеремии: даже если бы пришел Моисей, или если бы пришел Самуил, ничего бы уже не помогло. Сейчас уже поздно. Читаем 5 и 6 стихи. «Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Это очень серьезно и это очень сурово. Да, жители Иерусалима периодически приходили к Богу, и я сейчас использую фразу, которая мне не нравится, но в данном случае она уместна. Они приходили к Богу и типа каялись. Там не было настоящего покаяния. Они могли изгнать Иеремию, но в засуху они могли прийти к Богу и как будто покаяться. И вот Бог говорит: эти ваши слезы, эти ваши молитвы мне надоели. И я думаю, что это тоже чрезвычайно современно, потому что на жизненном пути мне, да и вам тоже, я думаю, приходилось и приходится встречаться с людьми, которые в определенном состоянии готовы плакать перед Богом. Но они не готовы смириться, они не готовы слушаться. Это как если ты приглашаешь близкого человека и говоришь ему: приходи ко мне в гости. А он говорит: я не могу прийти в гости, потому что у нас большая ссора, потому что ты действительно против меня согрешил. А тебе важно, чтобы этот человек пришел к тебе в гости, ну, потому что у тебя день рождения, или потому что ты хочешь окружающим людям показать, что все у вас нормально, что все у вас здорово, или потому что, приходя в гости, он всегда приносит ценные, дорогие подарки. И ты говоришь: ну как я должен перед тобой плакать? Что я должен сделать, чтобы ты ко мне пришел? Вот как заставить тебя прийти ко мне в гости? Так же и здесь. Они пытаются пригласить Бога, чтобы тот разобрался с засухой, но они не готовы разобраться со своим сердцем. Иеремию называют плачущим пророком. Однако у Иеремии есть очень сильное, хотя порою и несколько жесткое чувство юмора. Прочитаем 10 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Он говорит: горе мне, никто не любит меня, все меня проклинают. И это при том, что я не беру и не даю никому взаймы, в данном случае даже не просто взаймы, а в рост с процентами. Людей, которые дают с процентами, не любят. Я не давал с процентами. Я ни у кого ничего не брал. А меня все равно не любят. Кстати, очень легко потерять друзей как раз из-за денег. Если хочешь потерять друга, начни давать ему деньги в долг, взаймы. Если не хочешь потерять, то не давай деньги. Реши этот вопрос как-то иначе. Я неоднократно в жизни видел, как очень хорошие дружеские отношения кончаются тем, что кто-то дал деньги, потом ему не отдали. Будьте, пожалуйста, с этим очень и очень аккуратны. И вот тогда, в тот самый момент горечи, в тот самый момент испытания, Иеремия начинает обращаться к записанному Божьему Слову. 15 стих. «О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня. И отомсти за меня гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Обретены слова Твои, и я съел их. И было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Возможно, Иеремия действительно съел какой-то свиток Священного Писания, какую-то копию книги Священного Писания. Это возможно, но 16 стих совершенно не обязательно так интерпретировать. Возможно, да и скорее всего, речь идет о том, что Божье Слово стало частичкой души, частичкой сознания, частичкой мировосприятия пророка Иеремии. Божье Слово теперь было у него внутри. Если Божье Слово входит к нам в сердце, к нам внутрь, к нам в душу, то тогда Бог через Божье Слово дает нам и радость. И в этой ситуации как раз такая радость необходима. Понимаете, мир ничего не может предложить Иеремии. Мир ничего не может предложить нам. Более того, мы знаем, и Спаситель говорил нам об этом, что мир нас будет ненавидеть. А Божье Слово? Божье Слово действует в нас, оно действует через нас. Но очень важно, чтобы мы с вами не просто где-то, как-то, когда-то от кого-то слышали. Очень важно, чтобы Божье Слово было частью нашей жизни, частью нашего мировосприятия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А жизнь Иеремии тем временем становится все сложнее и сложнее. Его выгнали из родного города, его отвергли от семьи, ближайшие люди его против него. И жизнь Иеремии теперь в совершенно реальной физической опасности. И тут обещание, которое мы находим в заключительных стихах этой главы, начиная с стиха 19. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Это Божие обещание, это Божие утешение. Просто оставайся на переднем рубеже этой битвы, на переднем рубеже служения. А вокруг все мрачнее и мрачнее, все темнее и темнее, все страшнее и страшнее. Иудея подходит к концу. Через 10 лет Иерусалим будет разрушен. И вот что Бог говорит Иеремии в 16 главе с 1 по 4 стихи. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём. Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сём, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут ни оплаканы, ни похоронены, будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным». Почему Бог запретил Иеремии жениться? Почему нельзя было зачинать рожать детей? Да потому что пройдет не так много времени, и когда Навуходоносор займет Иерусалим, его солдаты будут разбивать о камень головы младенцев. Есть очень тяжелый псалом. Это псалом 136-й. И зачастую люди читают этот псалом и не замечают главный его смысл. Я прочитаю 8 и 9 стихи. «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». Давайте здесь остановимся. Дело в том, что, вы помните, око за око, зуб за зуб. То есть воздаяние должно было быть соответственным совершенному преступлению. И 8 стих. «Блажен тот, кто воздаст за то, что ты сделала против нас». И вот 9 стих – это как раз описание того, что Вавилон сделал по отношению к жителям Иерусалима и Иудеи. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Знаете, что это означает? Это означает, что вавилонские воины разбивали иерусалимских младенцев о камень. И вот Бог об этом знает и говорит Иеремии: «Не надо тебе жениться, не надо вам рожать детей». Да, есть время, когда действительно не надо приводить детей в мир. Может быть, я сейчас покажусь вам таким, знаете, мрачным ворчуном, но мне иногда страшно за тех детишек, которым сейчас год, 2 года. Мне страшно, когда я думаю о том, в каком мире им предстоит жить. Но ко мне, в отличие от Иеремии, не было вот такого слова. И все равно мне страшно. Однако и здесь, в самое тяжелое время, есть все-таки нотка света. 14 стих. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Самое приятное время и лучшее воспоминание для Израиля на протяжении долгих веков было воспоминанием о выходе из Египта. И всякий раз, когда говорили о Божьем величии, о Божьем могуществе, речь шла именно об этом. Бог, который вывел наших праотцов из Египта. Однако придет время, когда воспоминание о Египте отступит назад. И люди будут говорить: «Велик Бог, который вывел нас из Вавилона». Никогда, никогда в истории человечества не было столь темного времени, чтобы пророки не могли увидеть свет. Бог показывает и свое осуждение, и свой свет. Ну а мы переходим к 21 стиху. «Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь». Я верю, что Бог и нашему миру пытается показать: имя мое Господь. Мир, готов ли ты смириться? А теперь переходим к 17 главе. Я хочу обратить ваше внимание на ее основной смысл. 1 стих. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их». Даже в своей религии иудеи были нечестивыми. Грех написан на их сердце, мы будем читать также сегодня о новом сердце, и грех написан и на их жертвеннике, там, где вообще нечистоты не должно было быть, там, где должна быть Божья чистота. Читаем сразу 5 стих. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа». Помните, как говорили иудеи тогда: «Мы уйдем в Египет, нас защитит тот-то и тот-то, у нас будет помощь оттуда-то». Проклят человек, который надеется на человека, вместо того, чтобы уповать на Бога. Я думаю, что и нам с вами сегодня стоит это усвоить, особенно когда мы начинаем искать спасение у конкретных людей. Вот будет такой-то политический лидер или такой-то политический деятель, и тогда все будет хорошо. Нет, друзья мои, так не работает. Если мы уповаем на людей, то мы прокляты. Читаем 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, и он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Вы слышите знакомые слова, знакомые стихи. Это похоже на конец первого псалма. Я думаю, что, конечно, Иеремия хорошо знал псалмы Давида. Ничего удивительного в этом нет. А теперь он подходит к самому, как иногда говорят, сердцу вопроса. А можно сказать и проще. К самому сердцу. 9 стих 17 главы. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Знаете, друзья мои, у нас безнадежно больное сердце, даже если ЭКГ говорит иное. Без Бога у нас нет и не может быть надежды. Только Бог может по-настоящему сделать не просто пересадку сердца. Пересадка сердца – это ведь взять сердце от донора и пересадить кому-то другому. Нет, Бог не берет сердце от донора. Он дает нам новое сердце. Мы порой говорим людям: «Отдай Богу свое сердце». А давайте на минутку задумаемся. А зачем? Что Бог будет делать с нашим старым, грязным, истрепанным сердцем? Нет, друзья, Он сам хочет дать нам новое сердце. И вот теперь, друзья, мы подходим к великому стиху. Это 12 стих, я его прочитаю. «Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего». Вот вам, друзья, надежда, которую дает Бог. Он уводит нас от надежды на людей. Престол славы – это ведь не только место поклонения, это ведь еще и место спасения и место освящения. У Божьего жертвенника Давид получил защиту даже тогда, когда в его жизни был тяжелый грех. Мы с вами живем в очень непростые, опасные дни. Куда же идти? К кому обратиться? К правителям? К политикам? К экономистам? Нет, конечно. К престолу благодати, к престолу славы. Это и есть место мира, место прощения, место безопасности. Я молюсь, чтобы и вы пришли к Его престолу. Престол славы, возвышенный от начала, есть место освящения нашего. Ты, Господи, надежда Израилева. Все оставляющие Тебя посрамятся. И вот этими стихами я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю встречу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.